Цивилизованные, даже освежающе цивилизованные, так отзываются о прошедших во вторник дебатах между кандидатами в вице-президенты, демократом Тимом Уолзом и республиканцем Джей Ди Венсом. Самый грубый отзыв, который мы услышали, это Уолз сам себя назвал болваном. Я Валентин Барышников, со мной в студии Анастасия Тищенко. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Роман Могучий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. И на связи Владимир Абаринов. Здравствуйте, Володя.
Добрый день, коллеги.
Все мы журналисты «Радио Свобода» в разном качестве, рассказывающие о предвыборной кампании в США. И сегодня мы обсуждаем вице-президентские дебаты в подкасте 16.00 «Пенсильвания-авеню». Это адрес Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. Начну с интересных фактов для контекста. 3 экспресс-опросов после дебатов. Опрос CNN среди смотревших дебаты. 51% считает победителем Венса, 49% Уолза. У CBS среди опрошенных зрителей дебатов 42% считают победителем Венса, 41% Уолза, 17% говорят, что это ничья. У политика мнение вероятных избирателей разделилось пополам, по 50% за Венса и за Уолза. И это довольно интересно, потому что Венс и Уолз на этих дебатах выглядели очень по-разному.
Они выглядели очень по-разному, но для Венса это очень хороший результат, потому что его предыдущие публичные выступления были явно не такими удачными.
Венс, его уровень популярности по сравнению с непопулярностью, он отрицательный, то есть больше людей недовольны им. И, может быть, то, как он выступил на этих дебатах, поможет ему с этим.
Но правильно ли я понимаю, что если раньше он во всем вторил в целом политике Трампа, то как раз в этих дебатах он показал, что у него есть отличающаяся позиция?
Можно сказать, что он в каких-то вещах корректировал Трампа и свои позиции в центр, и в этом он был очень эффективен, потому что он, по сути, апеллировал к центристским избирателям. И можно сказать, в чем-то он противоречил Трампу, и кто-то говорит, что Венс сделал заявку, может быть, даже не только на 2024 год, но и на 2028, когда он один из наиболее вероятных кандидатов от республиканской партии, потому что Трамп недавно сказал, что не видит себя, что он идет на выборы в 2028 году, даже если он проиграет нынешние выборы.
Ну, где те наиболее вероятные кандидаты 4-летней давности?
Не скажите. Володя, вы что думаете?
Я думаю, что, конечно, оба кандидата проделали большую домашнюю работу, ведь тревожные ожидания были с обеих сторон. Республиканцы боялись темперамента Уолза, но этого же темперамента боялись и демократы. Обе стороны предполагали, что если Венс вдруг выступит с личными нападками на Уолза, то Уолз взорвется, наговорит лишнего. Вот ожидания не подтвердились, можно сказать. Совершенно очевидно, что оба участника ждали вот этого перехода на личности, подготовились к этим личным нападкам, а когда нападок не оказалось, похоже, вздохнули с облегчением. И эти домашние заготовки не понадобились. Вот вы назвали дебаты цивилизованными. Ну, вот в английском языке есть слово civility, да, учтивость, любезность, да. Американские политики унаследовали ее от британского парламента, где любая гадость говорится в изысканно вежливой форме. Но здесь, что кажется удивительным, на самом деле, многим показалось удивительным, никакой вот такой подоплеки не было. Они искренне совершенно стремились соблюсти такой, значит, политес. И Венс действительно сильно поправил свои дела, потому что у Венса уже был отрицательный рейтинг. И я посмотрел перед дебатами, он был на 11% пунктов не популярнее, чем популярнее. Да? У Уолза, наоборот, положительный был рейтинг. Сейчас оба прибавили в рейтинге. Другое дело, что непонятно, как это скажется на общих результатах гонки. Потому что, например, Трамп кипятился всю дорогу, не вылезал из своей самой, значит, соцсети, постоянно комментировал происходящее
на дебатах. Учтивость Венса и Уолза он компенсировал с лихвой в соцсети «Правда». К разговору об учтивости интересно, что главные спорные моменты возникли не между кандидатами, а в их дискуссии с модераторами CBS. Слова Уолза о том, что он порой болван, это попытка ответить на вопрос модераторов и его ложных утверждениях, что он был в Гонконге в 1989 году во время подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Уолз был там позже и объяснял, что порой в горячке оговаривается. Вэнс же вступил в полемику с модераторами, которые комментировали его фразу с упоминанием города Спрингфилд и одновременно нелегальной миграцией, что находящиеся в городе многочисленные мигранты из Гаити имеют легальный статус. На это Вэнс напомнил, что по правилам дебатов модераторы не занимаются факт-чекингом, оставляя это соперникам, а раз так, он объяснит, как именно гаитяне получают легальный статус. Все стали говорить одновременно, включая Олза, и тогда CBS включил микрофоны. Роман.
На самом деле, мне очень понравился дух этих дебатов, именно тем словом «учтивость», которое мы сказали сейчас, оно очень подходящее. От дебатов веяло таким вайбом старой доброй Америки, вот чего-то такого хорошего, забытого и не всегда существовавшего на самом деле. Но когда вы, Валентин, говорите, что республиканец и демократы выступили очень по-разному, по-моему, они выступили как раз очень центристски оба, и получилось небольшое смешение на ABC было реалити-шоу «Обмен женами». Там отправляли людей из одной культурной среды в другую культурную среду, из этого получались какие-то увлекательные истории. Здесь же культурная среда у обоих кандидатов абсолютно одинаковая, и Вэнс и Уолс могли поменяться местами, и если выключить титры и спросить, кто из них республиканец, а кто демократ, большая часть дебатов было бы непонятно. Забавный факт получился. Я посмотрел средний возраст пары кандидатов на выборах. Возраст Вэнса 40 лет. Совместить с возрастом Трампа, их средний возраст получается 59 лет. У демократов средний возраст получается 59,5. Это абсолютное усреднение за счет двух человек.
Как это отлично.
Много интересных фактов.
Да, много интересных фактов. Когда я говорю о том, что они выступили по-разному, я имею в виду, что Вэнс, он прекрасные дебаты провел с точки зрения именно искусства дебатов. Видно, что это человек, получивший образование юриста, да еще в Йеле. Уолс принес то, за что, может быть, его и выбрали кандидатом вице-президента в компании Харрис. Вот этот народный темперамент. Он иногда заговаривался так же, как он обычно заговаривается. Но в результате, трудно сказать, привлек ли каждый из этих кандидатов к себе нового избирателя, не к себе, а к своей компании.
Уолс тоже сказал, ну, я в Йеле не учился, в отличие от своего соперника. Я простой школьный учитель, он упоминал это перед дебатами, но в родном городе Уолза, точнее, в городе, в котором он преподавал в школе и жил большую часть своей уже взрослой жизни, годовой доход на человека почти в два раза выше, чем годовой доход в городе Уэнса.
В принципе, он из довольно благополучного места, а Уэнс знаменито, он выходец из очень неблагополучного места. Это история Вэнса, о которой Володя сейчас, наверное, добавит больше. Он пошел в армию, они оба пошли в армию. Тут есть вот эта рифма. Чтобы потом получить образование, Вэнс в результате стал венчурным капиталистом, чрезвычайно успешным и, я думаю, довольно богатым человеком. А про Уолза говорили, что у него нету никаких особенных денег, у него нигде никаких акций не вложено. Про Вэнса Уолз сам говорил, что, как и все люди, с кем я вырос в глубинке Среднего Запада, ты потом получаешь образование в Йеле на юриста, становишься венчурным капиталистом и пишешь книгу, где поливаешь грязью место, откуда ты вышел.
До момента с книгой это буквально американская мечта. В чем претензия?
Это рифма к тому, как ведут кампании обе стороны. Трамп говорит же все время, наша страна в ужасном состоянии, разваливается, и вот только если я приду, я как-то это спасу. Вот это мрачное ощущение, это то, за что Трампа атакует, скажем, Харрис, и говорит, что надо смотреть в будущее, она несет надежду. Вэнс в каком-то смысле делает то же самое. Он говорит, как все плохо. Получается, что он делает карьеру, и довольно успешную. Его личная история, она история успеха. Но отталкивается, что, мол, как все плохо. И это то, в чем, собственно, его так чуть-чуть упрекают, что ты плеваешь грязью, однако это вот та страна, которая дала тебе возможность вот этой американской мечты.
Да, ну, Вэнс, конечно, такой постер-бой, да, мальчик с плаката, такое олицетворение американской мечты. Он действительно не пожалел, не пощадил ни свой родной город, ни своих родственников. В своей книге это действительно у него было ужасное детство. о котором он, видимо, не может забыть. Даже когда его там спросили про обострение на Ближнем Востоке, он начал с того, что рассказал о своем ужасном детстве и о том, как он выбрался из этого. Понятно, что лифты социальные работают только при помощи каких-то людей, которые в тебя вкладываются, которые на тебя рассчитывают. Вэнс нашел таких людей в Кремниевой долине. Они дали ему деньги на его первую сенатскую кампанию и продолжали его поддерживать все это время. У Уолса, конечно, история несколько другая. Он выходец из среднего класса, да, более благополучный. Ничего похожего на детские страдания Вэнса с Уолсом не происходило. Что касается военной службы, Вэнс удержался, а будь на его месте Трамп, он бы, конечно, не удержался, чтобы в очередной раз не обвинить его в том, что он фактически дезертировал, да, из армии. Ровно перед тем, как его там часть должны были отправить на войну, он уволился. Конечно, Вэнс продемонстрировал действительно свой великолепный ораторский дар, и в этом смысле был, может быть, несколько убедительнее Уолза, который все-таки и оговаривался, и говорил так спонтанно. Но когда говорят о победе Вэнса, даже те, кто присуждает ему победу, говорят, что речь идет о стиле, а не о сути того, что он говорил, о его мастерстве полемиста, но никак не о том, что он говорил, он иногда утверждал вещи абсурдные. И, кстати, вот о том, что участники были готовы к совершенно другому сценарию, говорят их ответы вот на первый же вопрос, да, о новом обострении на Ближнем Востоке. Уолс сразу же перевел стрелки на Трампа, сказал, что Трамп разваливает коалицию, дружит с Путиным, с Ким Чен Ыром. А вот Камала демонстрирует твердость, стабильность лидерства, и союзники в нее верят. А Вэнс отвечает: спасибо Камале за то, что она подарила Ирану 100 миллиардов, на которые Иран теперь вооружает врагов Израиля и Америки, а вот Трамп как раз заставил Иран и других врагов бояться Америки. И именно так и нужно вести себя на мировой арене. При этом ни тот, ни другой по существу не ответили на вопрос, что бы они делали на месте президента вот в такой ситуации. Вообще они продемонстрировали умение уходить от ответов на скользкие вопросы. А модераторы не настаивали на ответах, как было на прошлых дебатах. И очень умело, значит, переводили стрелки на свои вот эти первые номера, да, на Трампа и Камалу.
Их бэкграунды совершенно разные, но уж если в чем их бэкграунд общий, так в том, что юристов и учителей одинаково хорошо учат не отвечать на неудобные вопросы.
Ну, я так понимаю, они не должны были особо обсуждать.
Но это все политики это делают. Володя, простите, мы прервали вас.
Следующий же вопрос был, опять же, на злобу дня, это о последствиях урагана Хелен, который модераторы связали с проблемой изменения климата. И здесь, мне кажется, Вэнс стал говорить абсурдные вещи. Выявилось такое фундаментальное непонимание проблемы республиканцами, а может быть, нежелание понимать проблему. Вэнс говорит: мы с Трампом за чистую воду, за чистый воздух. Но это совершенно другая проблема. Дальше он говорит: предположим, что теория о причинах изменения климата верна. Давайте вернем производство в Америку, потому что американская промышленность самая чистая на свете. А вы, демократы, пропагандируете солнечную энергию, а солнечные батареи импортируете из Китая. На что Уолс тут же отвечает: мы у себя в Миннесоте производим солнечные батареи. Но вот уже следующий вопрос о нелегальной миграции показал совершенно неожиданное. Вэнс и Уолс как бы протянули друг другу руки. Уолс говорит: я верю, что сенатор Вэнс хочет решить проблему, но он соглашается с Трампом и не хочет искать решение сообща. И тем самым проблема превращается в токинг-поинт, да, в тему для разговора. И в итоге мы дегуманизируем и демонизируем человеческие существа, вот этих самых нелегальных иммигрантов. Да? А Вэнс ему вдруг отвечает: Тим, я верю, что вы хотите решить проблему, но не думаю, что этого хочет Камала Харрис. Это было поразительно.
Оказалось, что в другой культуре политической полемики то стороны находят очень много общих оснований для решения проблем. То, что описывает Володя, происходило и в других вопросах, когда обсуждали экономику, когда обсуждали аборты. Удивительно содержательная дискуссия. Например, вот эта проблема с оружием. Уолс сказал, что его сын был свидетелем перестрелки. Вэнс немедленно сказал: какой ужас, я очень сожалею, что такое пережил. И они обсуждали дальше, Как решать эту проблему? Сущностное обсуждение. Вэнс говорит, нам надо усилить охрану школ. Уоллс говорит, мы не должны превращать школы в форты, в укрепленные сооружения, а должны ввести какие-то меры по контролю. И он говорит, что я сам владелец оружия, и я не заинтересован в том, что это оружие отнять.
Ну,
это...
В Миннесоте-то как раз и вводили меры.
Да-да-да. И интересная вещь в том, что на самом деле, когда вот такой уровень разговора, видно, как стороны пытаются найти какой-то баланс и компромисс в середине. Я не хочу сказать, что это на самом деле приведет к чему-то, потому что это кандидаты в вице-президенты, и решать будут другие люди.
А главное, практически нет моментов, в которых они действительно смогут работать в будущем, потому что в тот момент, когда один из них станет вице-президентом, пересекаться с другим по работе они не будут минимум 4 года.
И вместе с тем... Вот...
Одну секунду, Володя, запомните мысль. На самом деле, если Уоллс станет вице-президентом, он будет председательствовать в Сенате, где будет сенаторствовать Вэнс. Простите, Володя, продолжайте.
Я просто хотел сказать, что вместе с тем, да, вот при всем таком внешнем согласии, в общем, действительно фундаментальные противоречия сохраняются. Вэнс говорит, откуда эти массовые расстрелы? Потому что Камала открыла границу, и вот нелегальное оружие. Но всем известно, что во всех последних этих шутингах участвовало именно легально купленное оружие. Никакого нелегального там не было. Вэнс тут не может воздержаться. У него во всех абсолютно бедах Америки, будь то экономика, будь то жилищное строительство, во всем виноваты нелегалы.
Это рационально. Потому что это главный вопрос, где республиканцы имеют преимущество, и поэтому они все привязывают к этой проблеме. На самом деле еще одна очень содержательная дискуссия была про экономику. Главная идея экономической Трампа – это введение тарифов на импорт. С тем, чтобы производство перекочевало внутрь Америки, Вэнс говорил что-то вроде «Мы будем не использовать вот этот рабский труд где-то там вдалеке за копейки, и тогда наши рабочие в стране не должны будут конкурировать с теми людьми, которые где-то в третьих странах работают в рабских условиях». Он правильную вещь говорит в каком-то смысле. С другой стороны, он промалчивает, что это приведет таки к росту цен. Вот мы с Романом неделю назад беседовали с экономистом Сониным. Он подтверждал, что по всему спектру экономисты все считают, что это приведет к скачку цен. Тарифы – это перераспределение. Эта дискуссия была еще во времена первой кампании Трампа в 2016 году. Чтобы защитить промышленность какую-то. Вот, скажем, автомобильная промышленность. Они говорят, введем тарифы на импортные автомобили, чтобы поддержать наших автопроизводителей,
рабочих. Что администрация индустрии. Байдена уже сделала с китайскими автомобилями или делает, по крайней мере.
Это общая вещь. Избиратель хочет, чтобы какие-то протекционистские меры были введены до какого-то момента. Но если ты вводишь тарифы на что-то, то исчезают вот эти более дешевые товары. А это значит, что другие избиратели, другие жители страны будут платить больше. Это означает, что это перераспределение. Тарифы – это и есть как бы форма перераспределения дохода внутри страны. Да, мы поддержали автомобильную индустрию, рабочих автомобильной индустрии. Они не уволены, они получают свою зарплату, но остальные избиратели, они чуть-чуть обеднели, потому что они вынуждены платить больше.
Я добавлю, Трамп говорит, я обложу пошлиной, значит, американские компании, которые ввозят свой продукт, производят свой продукт за границей и ввозят его в Америку. И в результате они закроют свои предприятия за океаном и вернутся в Америку, вернут производство в Америку. Ну, это вот тоже как-то далеко не факт, что это произойдет. А иностранные компании, которые я тоже обложу пошлиной, придут в Америку и будут строить там, будут строить в Америке. Они, кстати, и делают это, та же автомобильная промышленность. Ведь и японские компании, и немецкие автомобильные компании, они понастроили заводов в Америке.
А можно для профанов четко определить, что именно делает вице-президент?
Короткий ответ такой. Ничего не делает, пока президент в офисе. Но на самом деле он, конечно...
По Конституции у него только одна обязанность. Он председатель Верхней Палаты, Сената. И, значит, в том случае, когда голоса в Верхней Палате разделяются пополам, он кладет на весы, на чашу весов свой голос. Да, и таким образом, значит, разбивает эту ничью. Исторически вице-президент даже никогда членом кабинета не был. Он жил там где-то себе на отшибе, и мало кто его знал в лицо, и мало кто знал его по фамилии. Но все зависит от политического темперамента самого вице-президента. Камала тоже, значит, добивалась каких-то, значит, поручений для себя, хотя есть такие сведения, что от каких-то сложных, бесперспективных поручений она отказывалась. И вот, в частности, значит, вот эта история вся с границей, что ее назначили отвечать за границу. Она не за границу отвечала, конечно, а она просто ездила по латиноамериканским странам и там разговаривала, чем можно помочь, чтобы уменьшить этот поток нелегалов. Но граница – это все равно, что, как, знаете, при советской власти опального секретаря направляли на сельское хозяйство. Вот это такая же история с границей примерно. Вот. А так, в общем, действительно, он ничем не занимается.
Формальный ответ действительно такой. Никакой исполнительной власти у вице-президента нет. Он может советовать что-то президенту, может не советовать. Есть разные прецеденты. Вот, например, Дик Чейни, который недавно поддержал Харрис, знаменито было, как огромно было его влияние в бытность его вице-президентом Джорджа Буша-младшего.
Ну, в общем, мы сейчас, слушая дебаты, просто могли предположить, а что же эти вице-президенты могут насоветовать президенту?
Формально говоря, вот эта вся риторика республиканцев о том, что где же была Камала 3,5 года, почему она ничего не делала, почему она не притворяла в жизнь свои планы. Формально это неправильная риторика, потому что вице-президент ничего не может, у него или у нее нет никаких полномочий. Но, с другой стороны, Камала ведь не отказывается от этого наследия Байдена, потому что она хочет ассоциироваться с достижениями администрации Байдена. Ну и потом одно дело как бы формальные полномочия, а другое дело доступ к телу, то, что она всегда действительно может встретиться с президентом, она член кабинета, она член Совета национальной безопасности, и, конечно, у нее есть право голоса во всех этих вопросах.
Уоллес, например, сказал, что именно Харрис создала 250 тысяч рабочих мест.
Ну, а Венс вообще говорит, администрация Харрис Байдена.
На самом деле, то, о чем вы спросили, Настя, Венсу впрямую задали этот вопрос, что вот у вас такие сложные отношения с Трампом были, когда-то вы его ругали, чуть не с Гитлером сравнивали, теперь вы кандидат в вице-президенты. И его спросили, в случае, если вы победите на выборах, вот вы будете вице-президентом при Трампе, вы каким будете вице-президентом? Вы ему будете говорить правду в лицо, или вы будете говорить ему только то, что ему приятно слышать? После этих дебатов, вот я не знаю, принесет ли это хоть что-нибудь Харрис и Трампу, эти дебаты. Но, глядя на то, каким был Венс, можно себе представить, что через 4 года он будет довольно сильным, потому что было видно, как он внезапно занимает какие-то собственные позиции. Он очень сместился в центр сам для себя по вопросу об абортах.
Да, я хотела сказать, что он же выступал.
Про него вот все эти истории, что он считает, что бездетные люди вообще должны как бы меньше права голоса иметь. Вот эти все глупости про бездетных леди с кошками. Он вдруг смог сформулировать очень важный ответ, учитывая, что аборты – это главная проблемная точка для республиканцев. Он сказал, мы как республиканская партия потеряли доверие избирателей в этом вопросе, мы хотим восстановить ее, и мы хотим быть по-настоящему партией за семью. Он разъяснил, что мы хотим создать условия, при которых легче заводить детей.
Это немножко российскую риторику, если честно.
Я понимаю, но в каком-то смысле это правильный подход. Нельзя...
Не можешь требовать заводить ребенка.
Ты не можешь требовать заводить ребенка. Все, что ты можешь делать как политик, это улучшать условия, в которых семьям легче заводить детей. Это выглядело так, как он вдруг неожиданно обретает разумный голос.
Ну или все-таки он вдруг неожиданно, кто бы ожидал во время предвыборной кампании, борется за голоса колеблющихся штатов.
Интересно, что Трамп во время этих дебатов, которые, как Володя сказал, капслоком строчил все время, значит,
кричал. Если есть своя соцсеть, надо же что-то в ней писать.
Он заявил, что он, если он станет президентом, и к нему придет закон о запрете тотальным абортов после, я не помню, 15-й недели беременности, он поставит на него вето. До этого он избегал этого прямого ответа. Но фактически вот этот сдвиг Венса в центр как-то и ему помог. Я не знаю, было ли это заранее так спланировано, но фактически мы видим некоторый сдвиг в центр республиканцев в поиске, очевидно, вот этих голосов центральных избирателей.
Ну и мне кажется, нужно поговорить вот об этом последнем эпизоде, когда был вопрос об угрозах демократии, речь шла опять-таки о 6 января, о том, что Трамп не признал итоги выборов 2020 года, и что Венс, значит, в своих выступлениях говорил, что если бы он был на месте вице-президента Пенса, он бы не утвердил результаты этих выборов. И вот его модератор спросила, остается ли он при том же самом мнении. Мне кажется, здесь в этом вопросе Венс был не особенно убедительным. Он повторил эту версию Трампа о том, что Трамп призывал к мирному протесту, и поставил Трампу в заслугу то, что 20 января, в день инаугурации, он съехал из Белого дома, значит, не забаррикадировался там. А главную угрозу демократии Венс видит в цензуре, которую устраивают технологические компании вместе с Камалой, и тем самым нарушают первую поправку о свободе слова. На что Уолс сказал ему: нельзя кричать «пожар» в переполненном кинотеатре. Да? Это известное решение Верховного суда, что, значит, свобода слова имеет свои ограничения. Ну и в конце концов Уолс спросил Венса: так проиграл Трамп выборы в 2020 году? И Венс ответил: я сосредоточен на будущем. Да? Уолс сказал на это: ужасающий, чудовищный не ответ, чудовищный уход от ответа. Но вместе с тем Венс сделал важное заявление, когда он говорил, что вот, значит, все дискуссии нужно вести открыто, цивилизованно. Он сказал так, что если они с Трампом проиграют выборы, он пожмет Уолсу руку, пожелает ему успеха, будет молиться за него, и Уолс может рассчитывать на его помощь, когда эта помощь ему понадобится. Фактически он, по крайней мере, от своего имени, он дал обещание признать результаты выборов этого года.
И это, на самом деле, в заключение нашего подкаста, мне кажется, это очень важный момент. Потому что, во-первых, для Уолса я видел комментарии, что как бы 90 минут – это были победные для Венса, а последний эпизод – это была победа Уолса. Потому что он продемонстрировал, что Венс не свободен в этом вопросе. И интересно, что он упомянул, это к вопросу о полномочиях вице-президентов. Он упомянул о Пенсе, который в 2021 году, когда Трамп не признал выборы, он отказался следовать требованию Трампа затянуть сертификацию результата выборов, чтобы там пересмотреть какие-то там альтернативные теории, что там где-то эти выборы были нечестными, хотя суды ничего такого не нашли. Он просто требовал, чтобы Пенс затормозил процесс. Пенс отказался, и в толпе, которая пошла громить Капитолий после митинга Трампа, там были призывы повесить Пенса.
Так они и соорудили эту виселицу, она там стояла.
Да, и это как раз одно из полномочий вице-президента на совместном заседании Конгресса сертифицировать эти итоги. И поэтому вопрос к Венсу был обращен, это не первый раз, как к нему обращают этот вопрос. Как вы будете себя вести в такой ситуации? Вы предпочтете, что вам скажет президент ваш, или вы предпочтете Конституцию, как сделал Пенс? Венс дал слабый ответ, и в этом смысле он не очень хорошо выступил на вице-президентских дебатах. На этом, мне кажется, мы можем благополучно завершить этот эпизод подкаста. Напоминаю, что это был Валентин Барышников, Анастасия Тищенко, Роман Могучий и Владимир Абаринов в подкасте 16:00 Пенсильвания Авеню.